Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. Миндаль поспел. Костель золотится гуще, серого камня больше. Осень идет в бойчей, где выкрасит, где разденет. Курлыкают журавли по зорям, тянутся косяками. Уже свистят по садам синицы. Зори свежей, небо в новом осеннем блеске голубеет ясно. Ночами черно от звезд и глубоко бездонно. Млечный путь сильнее и сильнее дымится, течет яснее. Утрами в небе начинают играть орлята. Звонко кричат над долинами, над костелью, над самым морем, вертятся через голову. Рады они первому дальнему полету. Парят дозором над ними старые. И море стало куда темней. Чаще вспыхивают на нем дельфини всплески, ворочаются зубчатые черные колеса. Молодые орлы летают. Значит, подходит осень, грозит бубуган дождями. На ранней заре чуть серо приходят ко мне человеческие лица, уже отшедшие. Глядят на меня, в меня, в каменной тишине рассвета замученные глаза и угасающие глаза животных, полные своей муки, непонимания и тоски. Зачем они так глядят? О чем просят? В тишине рождающегося дня смерти понятные повелительные для меня зовы взгляды. Я сердцем знаю, чего требуют от меня они, уже не здешние. И перед этой глухой зарей, перед этой пустой зарей я даю себе слово в душу принять их муку и почтить светлую память бывших. Опять начинаем. Который день? Ступайте, тихие курочки, и ты, усыхающая индюшка, похожая на скелет. Догуливай последнее. По краю сада растут старые миндальные деревья. Они раскидисты, как родные ветлы, и уже роняют желтые узенькие листочки. Через поредевшую сетку их хорошо голубеет небо. Я взбираюсь на дерево, цапающее меня за лохмотье, царапающее сушью, и начинаю обивать палкой. Море, вот-вот упадешь в него. И горы как будто подступили, смотрят, что за чучело там на дереве машет палкой. Чего не дали? Глядят и глядят, тысячи лет все глядят на человечье кружало. Всего видали. Миндаль поспел, полопался, приоткрыл зеленовато-замшевые кожурки, словно речные ракушки, и лупится через щелки розовато-рябенькая костяшка. Густым шорохом сыплется, только поведешь палкой. Туп-туп, туп-туп. Слышу я сухие дробные голоски. Подпрыгивают внизу, сбрасывают кожурки. Любо смотреть на веселое прыгание миндаликов по веткам, на пляску там. Первые шаги голоски ребят старого миндального дерева, пустившихся от него в раздолье. Не скрипи, не горюй, старуха. Коли не срубят, за зимними непогодами снова придет весна. Опять розово-белой дымкой окутаешься, как облачком. Опять народишь счастливое потомство. Вижу я с миндаля, как у вербы на горке, Тамарка жадно вылизывает рассохшуюся кадушку, сухим языком шуршит. А что же не слышно колотушки за пустырем, где старый кулеш выкраивает из железа печки менять на пшеницу, на картошку? Отстучал положенный кулеш. Больше стучать не будет. Голоногая ляля топчет, гоняется за миндаликами, попрыгали они в виноградник. Добрый день и тебе. Ну как едите? Плохо. Вчера луковичек накопали, крокусов, Вот скоро Алеша поддержит, привезет из степи хлебца. Сальца. Я знаю это. Старший нянькин пустился в виноторговлю контрабандистом. Поехал с Коряковым зятем за горы. Повез на степу вино выменивать, у кого осталось на пшеницу. Лихие контрабандисты. Ловят их и на перевале, и за перевалом. Все ловят, у кого силы хватит. Пала и на степь смерть. Впереди ничего не видно, вином хоть отвести душу. Пробирается по ночам, запрятав вино в солому. Держит бутылку наготове, заткнуть глотку на случай. Хлеб насущный. Тысячи глаз голодных, тысячи рук цепких тянутся через горы за пудом хлеба. Копали крокусы? Бери камушек, разбивай миндальки. Спасибочка, большое спасибочка. Хлеб насущный, и вы, милые крокусы, золотые глазки, тоже наш хлеб насущный. А кулеш-то помер, с голоду помер, почмокивает Ляля. Да, кулеш наш помер, теперь не мучается. А ты боишься смерти? Она поднимает на меня серые живые глазки, но они заняты миндалями. Глядите, над вами-то три миндалика целых. Ага. А ты, Ляля, боишься смерти? Нет. Чего бояться, отвечает она, грязя миндалик. Мамочка говорит, только не мучиться, а то как сон. Сон, сон. А потом все воскреснут, и все будут в белых рубашечках, как ангелочки. И вот так вот ручки. Под рукой-то, под рукой-то. Раз, два, четыре. Целых четыре миндалика. Помер кулеш. Пошел получать белую рубашечку и так вот ручки. Не мучается теперь. Последние дни слабее и слабее стучала колотушка по железу. Разбитой походкой подымался кулеш на горку на работу. Станет, передохнет. Подбадривала его надежда. Подойдут холода, повезут на степь печки, тогда и хлеб поможет, и сало будет. А пока стучать надо. За каждую хозяйскую печку получал железо себе на печку. Ну, вот и есть железо. Остановится у забора, повздыхает. Он широкий, медведь медведем. Глаза ушли под овчину брови. Прежде был рыжий, теперь сивый. Тяжелые кулаки побиты, свинец камень. Последние сапоги разбились, путают по земле. Одежда его... Какая теперь одежда? Картуз, блин, рыжий, краска за маска, глинка. Лицо... Сносилось его лицо. Синие губы, серый пузырь, воз грязный. Что, кулеш, живешь? Помираем. Чуть говорит он, усилием собирая неслушающиеся губы. И спить нет ли? Его подкрепляет вода и сухая игрушка. С дрожью затягивается крученка, и последний табак отрада, золотистый биюк ломбардский, отходит помаленьку. Много у него на душе, а поделиться теперь и не с кем. Со мной поделится. Вот те дела какие. Нет и нет работы. А бывало, на лошади за кулешем приезжали, возьми столько. На Токмакова работал, на Голубева профессора, на части рвали. Там крышу починять ли монтировать, тому водопровод ставить, а то подхожей канализации по сортирному я делу хорош. Для давления воды у меня глаз превышный, рука легкая, главное дело... Люгеря самые фасонистые мог резать. Петушков, коников, ангела с трубой мог. Моих люгера не скрипять, чуют ветер, крутятся. Аж по всему берегу до Ялтов. Потому рука моя легкая, работа моя тонкая. Спросить про кулеша по всему берегу, всякий с уважением. В Ливаде кто работал? Кулеш, Миколай Миколаевичу, великому князю, кто крыл? Самый я, кулеш, трубы в гармонию. Думбадзя меня вином поил с императорского подвалу. Не изменяй нам, Кулеш, у тебя рука легкая. Шампанского вина подносили. Я на неделе два дня обязательно пьянствую, а мне льгота супротив всех идет, всем я нравлюсь. Я этого вот дельфина морского на хлюге резал. Латуни золоченые царевны могли глядеть. Побиты. Царство небесное ни за что. Вот уж никогда не забуду. Пирожка мне печатного с царского стола, с ладонь вот с ербами. Такой ерб орел, более рубля, ей-богу. Яственный орел, ерб, орелик наш русский могущий. И где-то теперь летает. Ливадий управляющий генерал был солидный из себя, велел подать. Не изменяй нам, Кулеш, у тебя рука легкая, а вот дорезался. Упор вышел. Об упоре он говорить не любит, а вот прошлое вспомянуть. Сатерну я любитель. Два с полтиной в день, а то три, как ценили. На базар, бывало, придешь, но и шо ты мне суешь? Да разве что сало, чуток желтит, я и глядеть не стану. Ты мне сливочное давай, розой, чтоб пахло, кожица, чтобы хрюпала, не мыла. Тьфу! Плюет Кулеш, головой мотает. Тянет с этого сожмыху, внутрях жгет. Чистый яд в этих выжималках виноградных. Наведний конторщик помер, кишка зашлась. Ах, вся сила из меня уходит. Голова гудет. Брынза опять была. 6 копеек. Тараньку выберешь. Солнышко скрозь видать, чисто как портвейна. Волочку не удасть. Он сплескивает руками, словно хватает мол, и так низко роняет голову, что от плешинки за картузом, от изогнувшейся шеи с острыми позвоночниками, от собравшихся под ударом и стертых плеч, передается отчаяние и покорность. Голубчики мои, сласть какую проглядели, на что сменяли, падали всякой собачьей не ради. А кто ж это нас подвел, окрутил, как псу под хвост? Поняли теперь их, да? Жалуйся, поди. Жаловаться кому? Кому жаловались-то? Те-то, бывало, жаловали, а теперь и пожалеть некому стало. Жалуйся на их, на куманистов. Волку жалуйся. Некому теперь больше. Чуть слово какое — подвал. В морду ливанвером тычет. Нашего же брата давят. Рыбаков на медне зарестовали. Сапоги посымали, как у махоньких. Как на море гнать выдают, как с моря вратился, скидывай. Смеются. Да крепостное право лучше было. Там хоть царю прошение писали. Говорить его не поймешь, какого он происхождения. Порядку нашего не принимает, церковь грабит. Папа на медне опять в Ялту поплакали. Женщина наша на базаре одно слово про их сказала. Подшел мальчишка с ружьем, цоп, зарестовал. А могут теперь без суда, без креста. Народ, что побили. Да где же она, правда-то? Нашими же шеями выбили. Он просит еще водицы, пьет и сосет грушку. Больницу, что ли, толкануться? Может, предпишут чего в лекарство. В 10-м годе в Ялтах, когда лежал, легкое было в распаление. Молочко да яичко. А то коклеты строго предписали. А подрядчик Иван Московской бутылку портвейны принес. Только выправляйся, голубчик Степан Прокофьевич. Не изменяй, у тебя рука легкая. Ну, кто мне теперь из их такого скажет? Тырк да тырк, власть ваша, да власть наша. А и власть-то никакой. Одно хулиганство. 37 лет все работой жил. А тут за 2 года все соки вытянули, как червя гибну. Ах, барашку возьмешь, ты мне с почками подавай в сальце, борщок со шкварочками, баба как красенькими заправить, рай увидишь. Семья теперь все девчонки. Не миновать всем гулять с комиссарами. Сон страшный. Борщик-то бы хоть довелось поесть напоследок вдосталь. А там не довелось Кулешу борщик поесть. Вышел Кулеш со двора, шатнулся, глянул через сухую балку на горы. Ой, не доползти на работу, стучать впустую, когда еще вести на степу печки? Подумал и поплелся в больницу. Пошел вихлять по городку, по стенкам, будто все та же была больница, немного разве поблупилась. Сказала ему больница: «Это же не болезнь, когда человек с голоду помирает. Вас таких полон город, а у нас и серьезным больным пайка не полагается». Сказал больнице Кулеш: «Да теперь же усенародная больница. Так я же бачили, шо усе теперь буде, бачили, шо...» Посмеялась ему больница: «Бачили, да? Пробачили. Полный пролетарский дефицит. Кто желает теперь лечиться, пусть и лекарства себе приносит, и харчи должен припасти, и паёк доктору. Не могут голодные доктора лечить, и солому припасти нужно. Все тюфяки порастаскали». Тогда собрался Кулеш силами, нашел слово: «У вас все крыши текут, желоба сорвана на печке. Я с вас дешево, подкормите только, заслаб. Язык хоть поглядите». Не поглядели ему язык. Он оглянул больницу через туман и пошел. Через весь городок пошел. На другом конце была диковинная больница. Шел, вихлялся по стенкам, цапался за колючую пропыленную ожину, присаживался на щебень, пустырем шатнулся по битому стеклу, по камню. Стояла на пустыре огромная деревянная кунара, ротонда, помост высокой. Совсем недавно рявкала она зычными голосами на митингах, щелкала красным флагом, грозила кровью, хвалила свои порядки. Вспомнил Кулеш сквозь муть, вспомнил щемящей жутью и плюнул. Потащился по трудной сыпучей гальке, вдоль моря потащился. Синее, вольное, играло оно солнечными волнами, играло в лицо прохладой. Кулеш дотащился до синей глади, примочил голову, освежил замирающие глаза, окрепнет, может. Замутилась в голове старой, всему покорной. Стал Кулеш на колени. Море ли испить вздумал? Море ли поклониться на прощание? Качнулось к нему все море, его качнуло. И повалился он на бок. И пошел, пополз боком, как ходят крабы головастый, сизый. Тянуло его к дому, скорее к дому, а далеко до дома. Спрашивали его встречные, свои трудовые люди: «Ты что, Кулеш, ай пьяный?» Смотрел на встречных Кулеш, мутный, пьяный от своей жизни, от своей красной жизни, чуть лопотал губами: «На ноги постановьте, иду до дому». Его поставили на ноги, он опять зацарапался до дому. У пустой пристани взяли его какие-то, доволокли до моста, до речушки. «Сам теперь», — выдохнул Кулеш последнее свое слово, признал родную свою сухую балку. «Сам теперь!» Пошел твердо, доткнулся до долгого забора, привалился, закинулся головой, протяжно вздохнул и помер. Тихо помер. Так падает лист отживший. Хорошо на миндальном дереве. Море, стена стеной, синяя стена в небо. На славный Стамбул дорога, где грузчики завтракают сардинками, швыряют в море недоеденные куски. Хрушится голова от синей стены бескрайней. Так находит, надо держаться крепче. Виден мне с высокого миндаля беленький городок, рыжие выжженные холмы, кипарисы, камни. И там, вся из стекла, будто дворец хрустальный, кладбищенская часовня. И там-то теперь Кулеш. Только-только сидел под этим миндальным деревом, рассказывал про борщок с сальцем и занесло его в гроб хрустальный. Ну и прозвище у него — Кулеш. Отметил его жизнь чудачка Кулеш, умер от голода. Полеживает теперь уважаемый мастер в хрустальном чуде. Что за глупое человечество! Понаставило хрустальных дворцов по кладбищам, золотыми крестами увенчало. Или уж хлеба с избытком было. Вот и проторговалась. И человека похоронить не может. Пятый день лежит Кулеш в человечьей теплице, все ждет отправки, не может добиться ямы. Не один лежит, а с Гвоздиковым портным, с приятелем. Живого третьего поджидают. Оба постаивали, шумели на митингах, требовали себе именья, под народное право все забрали. Забрали и винные подвалы, хоть купайся, забрали сады и табаки и дачи, куда девали. Провалились и горы сала, и овечьи отары, и подвалы, и лошади, и люди. И ямы нету. Шипит раздутый Кулеш в теплице. Ямы! Говорит Кулешу пьяница старик-сторож. Постой, погоди, товарищ. Надо дело по правде делать. Закапывать тебя? Верно, надо. А то от тебя житья не будет. Горой раздул и шипишь. А ты меня накормил, напоил? Один разъединый я про всех, про вас, сволочей проклятых. Да где ж это видано, чтобы рабочий человек, не пимший, не жрамший, у камня могилу рыл? Постой, нонче право мое такое усенародное. Сам ты могилки себе загоди не вырыл, а пайка мне не полагается. Подикси, поговори с товарищами, они все он чистоту докажут. Ну и должен я поснять с тебя хоть покров саван и на базар оттащить. Хлебушка плохо-плохо, а хвунтика-два должен добыть. Да венца для поминка, мотышка, чтобы веселей ходила. А с тебя ты поснять-то нечего, окромя портков рваных. Вот ты и потерпи маленько. Вот которого сволокут в параде, тогда за компанию и свалю в коммунную. И лежит раздутый Кулеш в хрустальном дворце, ждет свиты. Рядышком с ним лежит портной Гвоздиков по прозвищу Шестглиста, укромно скончавшийся за замкнутой дверкой богов жилища. Рассказывал рыбачиха. Никто и не приметил. Хозяева татары носом только учуяли, а уж он в отделке. И лежит третий день весь-то в мухах. Зеленые такие панихидку над ним поют. Веселые панихида. И портной выкупа не принес. Пришел в дворец хрустальный в драных подштаниках, за которые не дадут на базаре орешка. Спи, старый Кулеш. Глупый Кулеш, разинутым ртом ловивший неведомое тебе усенародное право. Обернули тебя хватки ловкачи, швырнули. Не будут они под мухами на солнце. И ты, неведомый никому Шестглиста, и вы, миллионами сгинувшие под землю голодным ртом, про вас история не напишет. А вас ли пишут историю? Нет истории никакого дела до пустырей, до берегов рек пустынных, до мусорных ям и логовищ, до девчонок русских, меняющих детское тело на картошку. Нет ей никакого дела до пустяков. Великими занято делами, подвигами, что над этими пустяками мчатся. Напишет она о тех, что по радио говорят с миром, принимают парады на площадях, приглашаются на конгрессы в пристойных фраках от лондонского портного, не от себя, Шестглиста, именем вас, погибших, решают судьбу погибающего потомства. Тысячи перьев скрипят приятные для их уха продажных лживых перьев, глушат косноязычные ваши стоны. Ездят они в бесшумных автомобилях, летают на кораблях воздушных. Тысячи мастеров запечатлеют картины их отхода на экранах. Тысячи лживых и рабских перьев задребезжат, воспевая хвалу великому. Тысячи венков красных понесут рабы к подножию колесницы. Миллионы рваного люда, согнанного с работ, пропоют о любви беззаветной к народу. Трубы будут играть торжественно, и красные флаги снова застелят глаза вам лестью. Вождя своего хороните. Спи же с миром, глупой, успокоившись, кулеш. Ни одного тебя обманули громкие слова лжи и лести. Миллионы таких обмануты, и миллионы еще обманут. А ведь ты не дурак, кулеш. Перед ямой-то и ты понял. Перестали приезжать за тобой на лошади и поить портвейном. Но ты все же надеялся хоть на хлеб. Кричали тебе хватки ловкачи: «Завалим трудящихся хлебом!» Советская власть такие построила электрические яропланы. Каждый по 5000 пудов может, весь Крым завалим. Закрыли тебе глаза на кровь, крепко забили уши. И орал ты весело, как мальчишка: «Ай да наши, родная власть!» Недели прошли и месяцы. Не прилетали аэропланы. Гнали твоих девчонок комиссары, нет хлеба. На матерей орали: «Ну и что же, ребята ваши, ну и швыряйте в море!» Спрашивала я тебя: «А что же, кулеш, ваши аэропланы?» Ощеривал ты голодные зубы, синеющие десны в ниточку узел мертвеющие губы и находил верное теперь свое слово. Опасаются опущаться горы, а то море. Крушения опасаются. И шутка было твое лицо. Нет, ты не дурак, кулеш. Ты простак. Жил-был у бабушки серенький козлик. Внизу обобрано, надо забираться выше. С высоты миндаля мне видно, как через вытоптанный коровами виноградник идет от дачи тихой пристань близорукая учительница прибытка с пустым мешком за плечами, пощелкивает дощечками на ногах. Идет на промысел. Она человек стойкий, у нее двое ребятишек-голоножек, Вадик и Кольдик. Ее мужа убили в Ялте, но она не знает, не уехал ли на корабле в Европу. Пусть не знает. При ней неутомимая мать-старушка, сухонькая, подвижная Марина Семеновна. С зари до зари воюет на земле с солнцем, отбивает у солнца огородик. Я хочу отойти от кружащей меня тоски пустыни. Я хочу перенестись в прошлое, когда люди ладили с солнцем, творили сады в пустыне. Тихая пристань. Пустырь был на этом месте, колючка, камень. Приехал старик-чудак, отставной исправник, любитель роз и покоя. Сказал: «Да будет!» И выбил такие из камня чудесное розовое царство. Да, исправник, они тоже немножко люди. Все, что у него было в кармане и в голове, отдал земле сухой. И вот, к концу его жизни, она подарила ему свою улыбку, тихую пристань. С зари до зари возился старик с лопатами и мотыгами, с гравием и бетоном, с водой и солнцем. Сажал, прививал и строил, кричал с рабочими, которые воровали у него гвозди и даже камень. Тысячу раз грозился все бросить и не бросал, исполосовал сердце, но дождался. Сел на веранду, закурил крученку, полюбовался, все хорошо зело, и помер. И хорошо сделал вовремя. Выволочили бы его старика из розового сада, а собака-исправник, и прикончили бы в подвале или овраке. Погибает розовое царство. Задичали, заглохли, посохли розы. Полезли из-под корней дикие побеги, треснуло, осело днище громадного водоема. Посохли сливы и вишни, и грецкие орехи, и кальвили. Заржавели, задичали забытые персидские деревья. Треснули трубы водоводов, заросли хрусткие дорожки, полез бурьян-виноградник. Сели репейники и крапивы в клумбы, задушили нежную землянику. Плющи завили деревья, выползла из дубовых тысячелетних пней кудрявящаяся поросль, держи дерево дружно с грабом, давит и напирает, высасывает соки. Гнездится садовая нечисть, плетет коконы, опутывает и точит, сверлит. Голубой цикорий и морковник заполонили луговинки, перекати поле забрало скаты, и ленивые желтобрюхи нежатся на ступенях каменных лесенок. Серые жабы ржаво кряхтят ночами в зеленой тине былого водоема. Дичает тихая пристань, год за годом уходит в камень. Уйди, человек, опять пустыня. Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню, лишь бы уберечь виноградник, огородик. Мотыгает цапкой, борется она с солнцем и с бурьяном. Воюет с коровами, прорывающими рогами и боками загородку, доглодать неоглоданное солнцем. Висят еще кое-где грушки, Мари-Луиз, Фердинанд и Бера, а пониже бассейна, по низинке, еще можно схватить травы. Но это самое дорогое место — Козья. У прибытков слава на всю округу. Чудеснейшая коза, выменная на одеяло и вышитую рубаху у чабана под четырдагом, взращенная подвигом и молитвой. Ну и коза. Четыре бутылки дает несравненная прелесть. Вадик и Кольдик круглый день рыщут по саду, по балочкам, носят своей козе травку и прутики, всякую кожуру, бобик. Козочка наша, прелесть! Стоит коза на колу под грушей, блаженствует, узкие глазки щурит. Дремлет, млеет, пожевывает, молоко набирает, бурое вымя наливает, до копытцев опускает. Не коза, прелесть. Когда перед вечером я отыскиваю запропавшую индюшку, меня тянет зайти на тихую пристань, навестить прибытков. Господи, козу доит, и я взираю из отдаления. Стоит коза, не шелохнется, понимает, что великое совершается. Жует, пожевывает, глазки в блаженстве жмурит. Доит Марина Семеновна, нежно, будто поглаживает, а коза сама помогает, ноги расставила, ход молоку дает, все, берите. А Вадик и Кольдик подсовывают козе грушки. Прелесть, прелесть! Приятно слушать, как позванивает белая струйка в хрустальный кувшин граненый. Приятно смотреть, как растекается молоко по прозрачной стенке, как нахрустывает коза грушки. Таинство совершается. Меркнет вечерний свет, фиолетовая коза стоит, глядит розоватыми глазками, и молоко розовеет в огнистых гранях, радужной пеной пенится. А Вадик и Кольдик кулачки к горлышку подобрали, ждут, смотрят, глотают слюни и слышатся, как бурчит у кого-то, у козы или у голоногих. А неподалечку стоит на колу капитал, спасение и надежда. Это выкормок прелести. Козел-великан, стриженный, сизый, крутобокий, и сударь, и бубик вместе. Все по округе знают, как выхаживали козла, как его холостили, и сколько теперь в нем сала, и когда будут козла резать. Вот это счастье! Знают, и все завидуют. Когда в школьном союзе муку делили, да золотника вешали, не додали учительнице прибытки. Ну что там спорить? У вас же козел имеется. Такое счастье! Так 17 золотников и сгибли. Когда я встречаю Марину Семеновну в глубокой балке за кутюками, мы всегда говорим про бублика. А как ваш бублик? Только бы не сглазить бы, прямо мешок с салом. И то возьмите, ведь от себя отрываем. Каждый день ему хоть кусочек лепешечки принесешь. Какие уж нонче желуди. Ползаешь, ползаешь по балкам. Хоть четверочку наберу, как в банк носим. А вот похолоднее будет, сало-то в нем перекипать станет, очищаться, закрупчает. Сало, я вам скажу, козлиное, и свиному не уступит. Чистый смалец. Сосед Верба, сумрачный винодел Хохол, нарочно зашел к прибыткам. С год не захаживал, все серчал, что перебили у него аренду пристани. Не утерпел, пришел. До козла вашего пришел, Марина Семеновна. Щется за дывом. Покрестила в уме Марина Семеновна козла, отплюнулась влево неприметно. Сглазит еще Верба, темный глаз. Ну что ж, поглядите, сосед, с доброго глазу. Растет божья тварь. Козлик грешить не буду, радостный растет козлик. В меске да в сальце. Смотрел Верба на козла пристально, вдумчиво. И так, и этак смотрел. И так руки складывал, и так. И голову по-всякому выворачивал. В душу вбирал козла. И Марина Семеновна смотрела и на козла своего, и на Вербу, и его, и козла своего вбирала в душу, переполнялась, ждала, готовилась. Но вот что я вам, соседка, обязан сказать. Выговаривал-таки Верба вдумчиво, подергав повислый ус. Сердце даже зашлось у Марины Семеновны. Сама после доточки рассказывала в глубокой балке. «Это я так вам обязан сказать». Марина Семеновна по-доброму, по-сосицки, если... Ща не бачу, як мовце даже и не козел.
Как не козел? — взметнулась Марина Семеновна. «Да який же, по-вашему, козел бывает?»
«Верьте моему слову, Марина Семеновна, не козел, а государственный банк!»
Так и потекло сердцу Марины Семеновны. Растеклось в торжество и гордость. Великая была она хозяйка.
И вот опять, что я вам кажу, соседка, с таким козлом зиму вы вот фак, вот как переживете. Пудика на полтора, на два. Не скажите, на два с гаком. С мальца с него сойдет 12 фунтов. Но не скажите, у меня глаз наметанный, да чтобы у меня никогда ни единой козочки не водилось, да полпуда выйдет.
Не-не-не, Марина Семеновна, никак не думаю. А, впрочем, 15 може капнет.
Вы его за ножку потяните, сосед, под пузико.
Да, боже ж мой, да я же так вижу, по его хвисту прямо рента.
Оглядел еще и еще, потянул за бородку и пошел вдумчиво.
Оба хозяина из кони, оба пропели славу творящей жизни.
Кому понятно молитвенное служение на полях, в садах и хлевах, песнь словословия рождающемуся ягненку, в колос выбивающимся хлебам, понятна она душе парящей, сердцу живущему в ласке с землей и солнцем, понятно уху хозяина, который слушать умеет прозябание почек в весеннем ветре, в благодатных дождях под радугой.
Дикие, непонятные эти земные песни душе пустой и сухой, как выветрившийся камень.
Жадная до сокровищ скопленных, она назовет молитвенные мечты хозяина пошлым словом, выдуманным безглазым — мещанство. В хлеве и поле тучном она увидит только одно — корысть.
Отец дьякон, хозяин тоже, нарочно поднимался из городка лицезреть мифического козла. Сказал: «На четырех ножках беспроигрышная лотерея.
Вас, Марина Семеновна, во главу угла всякого хозяйства поставить можно. За такого, с позволения сказать, козлофона медали давали в прежние времена.
Этот ваш козел из иностранцев, швейцарской породы не иначе, либо от Фальсфейна, либо от Филибера. Я их очень породу знаю. Это филиберовского завода козел».
В великую славу вошел козел Марины Семеновны. В такую славу, что другой раз поднялся отец дьякон до тихой пристани сказать одно слово по секрету.
«По долгу совести, Марина Семеновна, ради ваших сирот счел полезным предупредить. Ночами думаю о козле вашем и тревогу борю в себе. Держите козла крепко. Про вашего козла разговору много по городу. У нас без руки всех кошек переловил. У отца Василия собачку недавно переняли. Шоколадненькая-то была, под Фокса. А тут такой роскошный козел, а вы на юрту обитаете. Храните, как зеницу ока».
«Отведи, Господи!» — закрестилась Марина Семеновна, козла покрестила. «Глазу не спускаю. Уж вон у коряка корову зарезали в нижней балке, гаршин дрывались, у Букетовых корову свели, и у... Про что же я вам-то говорю? 12-ю корову режут, Марина Семеновна, 12-ю! И сам нехорошее все сны вижу. Вся теперь опора наша на Господа Бога, да, по-земному сказать, на коровку.
Электрическую бы тревогу провести в хлевушек, чтобы, как коснулся, скрючило бы врага. Немцы так проволоку электрическую по границам своим вели. Да электрической силы у меня нету».
«Ой, смотрите, отец дьякон!» — предостерегла ей в свою очередь Марина Семеновна, расстроенная уже сердитой на дьякона.
и у вас свести могут. И у меня могут, и у вас, козла. Козла легче свести, Марина Семеновна, поверьте моей опытности. Козел что? Он не мое существо и глупое. Коровка — другое дело. Она рогом может затрубить на врага ночного, а козел, он только копытцем постукает тревогу. Нет, Марина Семеновна, опасность чревата у вас. Чуть было не поссорились от тревоги. И повесила с того дня Марина Семеновна на хлевушек замок тройной с музыкой печальной, как у чугунных шкапов. И рогульки ставила перед дверкой, как засеку, и жестянки на них навешивала. Темной ночью, если напорится враг на звон, на колючки, тревога будет. Учительница останавливается за плетнем и начинает жаловаться. Богатый татарин не доплатил полпуда грецких орехов еще с зимы. Хоть бы ячменем отдал за уроки. Люди теряют честность. Это был самый правоверный татарин. А вчера резал барашка и дал даже головку. Потом сообщает об ужасном человеке. «Дядя Андрей, это ужасный. Выпустил поросенка в сад, и вся наша картошка взрыта. Содрал парусину со всех ланкшезов и все бутылки продал». Она засыпает кучей тревожного и больного. Слава Богу, что можно собирать падалку по садам. Каждый день она таскает на горку в мешке, едят сами и кормят козочек. Учителя копают по садам чашки и получают вином бутылку за день. А что же будет зимой? Я слушаю, сидя на миндале, смотрю, как резвятся орлята над костелью. Вдруг набегает мысль, что мы делаем? Почему я в лохмотьях залез на дерево? Учительница гимназии босая с мешком оборванка в пенсне ползает по садам за падалкой. Кто смеется над нашей жизнью? Почему у ней такие запуганные глаза и у дрозда такие? Слышали? Вчера сторож выволок из часовни Михайлу, который уморил себя угаром, отлучился куда-то, а покойник пропал. Приходит жена. Пропал. Собаки растаскали. Встретила вчера на базаре Ивана Михайловича. Бредет в своей соломенной широкополке с корзиночкой и грязной, глаза гноятся, трясется весь. Гляжу, Лари обходит и молча кланяется. Один положил раздавленный помидор, другой — горсточку соленой камсы. Увидал меня и говорит: «Вот, голубушка, Христовым именем побираюсь. Не стыдно мне это старику, а хорошо. Господь сподобил принять подвиг. В людях Христа бужу». Еще силу находит, философствует. А когда-то Академия наук премию ему дала и золотую медаль на книгу о Ломоносове. Кружится голова. Я сползаю с миндального дерева. Синяя стена валится на меня, море валится на меня. Открываю глаза. Синие круги ходят, зеленые. Ушла учительница. Горка миндаля рядом. И Ляля убежала. Я собираю мешочек. Горы в дымке. Смотрю на них. Поездки верхом, привалы. В придорожных кофейнях обжаривают кофе на гремучих жаровнях. Тянет шашлычным духом, шипят чебуреки в бараньем сале. Под шелковицей спят синими курдюками вершосейные турки, раскинув медные кулаки. Ослик дремлет, легает по брюху мух, жужжит и звенит жара, бурлыкает вода в камне. Собака догладывает лениво жирный маслак бараний, осыпаемый мухами. Автомобиль ракочет, глотает жару и пыль. Открываю глаза. Они еще не в мешочке, миндальные орешки. Собирать их надо. Тешут на земле камни греки, итальянцы, постукивают молоточки, бьют в голову. Татары поджары на поджарых конях лихо закидываются за поворот, блестя зубами, тянут котык из крынки, придерживаясь за здравшегося пляшущего коня. «Айда! Алейкум салям!» Синие вуалетки вьются с фаэтонов, летит бутылка на камни, брызжет, скрипит по жаре мажора, валы бодают рогами дорожный камень. «Цоп, шайтан!» Табаки висят бурыми занавесками на жердях, сады полны изнемогают, шумят пестрые виноградники, ползают татарчата, срезают грозди, а глинастые парни шагают с высокими деревянными бадьями у затылка, несут в давильню вино, вино, течет красное вино, залило руки, чаны, пороги, хлещет, тянет бродильным духом. И винодел, одуревший от паров в синих передниках, помахивает ковшами. Пора, пора на коней сажаться, жара свалила. Пора. В руке у меня миндалик, давняя радость детская. Теперь я знаю, как он растет. Нет никого, и Ляля убежала. Только земля горячая, сухая до цикады. Трещат, трещат.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Все на земле для нас живущий Творцом сотворено не зря. О, посмотри, оратор лгущий на эти краски октября. Зарю кленовую встречая, покров снимаю с головы. И кто же может не печалясь стоять у гибнущей листвы? Ах, кто же этот искупитель, что вам наделал столько зла? Куда, куда же вы летите? Отпал навеки от ствола. Не он ли вас растил с любовью, от всех напастей ограждал? Не он ли вас питал собою и ничего взамен не ждал? А вы неужто в самом деле забыты добрые дела? Ведь жили вы и зеленели, пока питались от ствола. Но эти гибельные краски добились все же своего, и вы отпали без опаски. Ах, если б знали, от кого. И вами преданные клёны глядят, куда вас гонит вихрь. О, верность листьев не зеленых, да не погубишь дней моих. И это гордое паренье в октябрьской мертвой синеве. Ах, это все-таки паденье и смерть на неживой траве. Куда вы, гибельные чада, по чьей оторваны вине? Преступная свобода падать, да не отыщешься во мне. Все на земле для нас живущий Творцом сотворено не зря. О, посмотри, оратор лгущий, на эти краски октября.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.